보다. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Дети в интернете. Такова тема нашей сегодняшней программы. В этом году, 9 февраля, отмечается Международный день безопасного интернета. Этот день был учрежден по инициативе Европейской комиссии. Итак, представляю наших сегодняшних гостей. Это Евгений Беспалов, генеральный директор фонда «Дружественный Рунет», а также братья Даниил и Давид Либерманы, заядлые компьютерщики и создатели анимационно-графической студии «Пространство идей». Итак, первый вопрос у меня по традиции личный. Евгений Иванович, давайте с вас начнем. Вот скажите, когда вы первый раз столкнулись с мошенничеством, либо с порнографическими сайтами в интернете? Вот вы лично сами, вот ваш опыт. Вам сколько лет было тогда? Пожалуйста.
Я столкнулся впервые с порнографическими сайтами в 1996 году. Если не ошибаюсь, тогда только появился интернет в России. И я им заинтересовался, стал его смотреть.
Сколько вам тогда лет было, если вам не секрет, конечно?
Не секрет, надо только считать. Мне было где-то 24-25, по-моему, так что ли.
А, ну вы уже были все-таки довольно взрослым, да, молодым человеком?
Вполне взрослым, да.
Но скажите честно, признайтесь, не сами набирали в поисковике?
Нет, я сам не набирал в поисковике, скорее лазал по поисковикам и смотрел, что они себя представляют, и, конечно же, заинтересовался разными видами контента, да.
Ну вот, значит, сами, да? Даниил, Давид, скажите, вы когда засели за компьютер? По-моему, практически с рождения или нет?
Ну, с 86-го года точно, но тогда не было ничего, не было интернета. BBS-ки появились в 93-м, 94-м, наверное. Это еще был зародыш.
Сколько вам лет было, если в 86-м году?
В 86-м году мне было 4 года. Это было появление у нас компьютера дома, и с того времени мы стали ими интересоваться.
Ну, все было локально, как раз BBS-ки, что-то удаленное появилось для нас. Наверное, это 93-94 год. А интернет 97-й, да, 96-й год.
Дома. И я думаю, что на самом деле тогда же практически сразу мы столкнулись очень скоро с существованием порнографии в интернете.
В основном столкнулись, потому что нас сразу же начали зазывать работать, соответственно.
Кем?
Ну, создателями ресурсов. И
то, что сейчас называется SEO.
Да. Поисковая оптимизация.
Поисковая оптимизация.
И, в принципе, реклама данного контента. Так как это, в принципе, одна из самых доходных областей интернета.
Сейчас. И вообще тогда
тоже.
Тогда, было,
да? Тогда более даже.
Наши знакомые, когда тогда еще, в 97-98 году, которые этим занимались, они, будучи вот 15-летними, 12-летними, 13-летними школьниками, они зарабатывали очень большие деньги на этом.
Порнография для них тогда была просто источником заработка.
Картинки даже не столь интересовали,
как
результат, который они получали. В основном рынок, был рынок тогда западный, и все деньги в основном шли западными, на западные ресурсы.
Россия никого не интересовала, потому что она была неплатежеспособна.
И более того, интернет был тогда не очень развит.
Ну, практически не развит.
Практически не развит.
Пользователей было крайне мало.
Так, скажите, вы отказались этим заниматься сами?
Мы отказались.
Почему?
Ну, как нам казалось, это неинтересно. Мы было много интересных других областей. Интернет все-таки достаточно обширный.
Плюс у нас были заказы, которые просто по веб-дизайну на тот момент, которые нас очень хорошо кормили.
То есть вы отказались не из-за каких-то принципиальных соображений, а именно потому, что это было неинтересно.
Ну, во-первых, нам очень не нравился сам сектор, поэтому мы как бы не хотели с ним связываться. Нам предложили в том числе там заниматься там продажей цветов или что-то в таком роде тоже.
То есть у вас цветы, порнография там рядышком.
Но мы это тоже отказались.
Надо сказать, что интересно. Тогда вот, ну, как бы никто, даже те, кто этим занимались, их не особо интересовали картинки. Их было так много и в таком большом количестве, то, в общем, глаза быстро притуплялись и уже к этому относились просто как материал, с которым люди работали, которые люди вырезали, подставляли лица.
Да. Евгений Иванович, скажите, вот как можно бороться с вот этими вот порнографическими сайтами, если их создают, их распространяют люди, которые очень хорошо разбираются в этих во всех технологиях? Либо это должны быть специалисты, которые точно так же в этом разбираются хорошо, чтобы либо надо же не только поймать, надо же даже попробовать опередить этих людей. А у них за спиной деньги, как я понимаю, большие деньги, конечно, им сподручнее вот осваивать новые технологии.
Ну, давайте сначала уточним предмет. Бороться с порнографией как таковой, наверное, неинтересно и не имеет смысла. Важно достичь того баланса в распространении информации, который существует в реальной жизни. Когда мы с вами идем по улице Тверской, мы, конечно, можем встретить какое-либо порнографическое изображение, но это не часто.
Где? По Тверской? Эротическое, наверное.
Хорошо, допустим, эротическое. Да.
Где недавно был телевизор?
Да.
Такое, это не на Тверской вещи. Было, это было на Садовом
кольце. Да, такие вещи бывают, но это не часто, это исключение. Ну, а эротика тоже встречается, однако она соответствует неким нормам, допустим. Вероятно, то, что правильно или неправильно в офлайне, должно быть правильно и неправильно в онлайне. И если мы достигли, наше общество достигло некий баланс в информации в офлайне, в онлайне он тоже должен быть. Проблема не в том, чтобы запретить порнографию и полностью ее подавить, а задача в том, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию информации. Пусть порнография существует, но существует на вполне определенных ресурсах, которые защищены от, скажем так, непроизвольного в кавычках контакта с детьми этой информации.
Это реально сделать? Вот это вот реально?
Да, да, конечно, реально. До определенной степени все реально. Вопрос в затратах и вопрос в консенсусе.
Каким образом это возможно сделать, если вот с противоположной стороны стоят такие коммерческие структуры, для которых это источник доходов, причем очень больших доходов? Конечно, они будут стараться всеми силами привлечь и самых лучших специалистов, и огромные, опять же, деньги вкладывать во все, небольшие ресурсы.
Да. Давайте с вами рассмотрим ситуацию в существующих средствах массовой информации. Есть эротические СМИ, они живут по своим законам. Есть СМИ рекламные или СМИ какие-то иные, они живут в соответствии тоже с законом о средствах массовой информации. Их содержание регулируется. Я не призываю все веб-сайты назвать тоже средствами массовой информации, как в некоторых странах поступили. Посмотрим, что получится, кстати. Однако, да, должны быть
там
некие правила.
Наверное, все-таки политические.
Я в данном случае говорю скорее об этике и морали, и о неких правилах общественных, а не о писанных законах. Должны быть некие правила, которые точно так же регулируют циркуляцию контента на веб-сайтах. А если мы говорим о детях, то здесь также нужно еще и создавать так называемые доверенные зоны, где дети могут спокойно ходить по некоему белому списку и быть в относительной безопасности от контакта с негативным контентом, от незаконного или нежелательного контакта, например, со взрослыми с целью растления, либо еще с какими-либо людьми, мошенниками, например. Все это возможно и все это делается. Пока мы здесь обсуждаем, в других странах, в Евросоюзе, в Америке, в Австралии, вся эта работа ведется, и есть уже некоторые очень интересные результаты.
Но вот на самом деле, насколько мне известно, к Европейской конвенции по киберпреступности, по противодействию киберпреступности Россия не присоединилась, объяснив это вот тем, что там есть некоторые пункты, которые ее не устраивают.
Это очень серьезный и очень важный вопрос. Действительно, Россия не присоединилась к Конвенции о киберпреступности, и я полагаю, что в ближайшее время она не присоединится к ней в связи с существованием там пункта 32-Б. Причем
что это за пункт?
Этот пункт, который... Я попытаюсь по-простому сказать, да, я могу немножко ошибиться, я все-таки не профессиональный международный юрист. Да. Этот пункт, который дозволяет странам проводить расследования на территории других стран без уведомления об этом правоохранительных органов стран, вот этих вот, где ведется расследование. Таким образом, любое следствие в любой стране...
То есть Россия боится, да, чтобы следствие других стран не производило следственные действия без ее ведома.
Очевидно, что этот пункт нарушает целый ряд международных норм, которые определяют статус, что такое страна, что такое юрисдикция.
А другие страны присоединились к этой Европейской конвенции?
Да, конечно же, к этой
Европейской. То есть они боятся.
В этой конвенции присоединилось немало стран. В основном это страны Евросоюза, а потом также присоединилась Америка. Вероятно, у каждого свои интересы. Причем есть же ведь международная практика, которая позволяет исключать действия отдельных пунктов для стран, которые присоединяются с оговорками к соглашению. Россия тоже выступила с предложением. Все полностью целиком поддерживаем конвенцию. Однако пункт 32-Б пока не готовы исполнять. Давайте его исключим для России. Нет, этот пункт оказался принципиальным для наших иностранных коллег. Делайте вывод сами.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей беседы – «Дети в интернете». Я напоминаю, гостей – это Евгений Беспалов, генеральный директор фонда «Дружественный Рунет», а также Данил и Давид Либерманы, создатели анимационно-графической студии «Пространство идей». Данил, Давид.
Надо понимать, что еще один момент в том, что те, кто занимается порнографией, их дети не интересуют, как аудитория.
Дети...
Аудитория не платежеспособная.
А как же дети неплатежеспособные? Аудитория, не соглашусь. Отправь смс с мобильного телефона,
это
у них же на
мобильном
телефоне.
Сегодня это еще проще заблокировать.
Евгений Иванович, а у вас есть какая-то статистика вот по этому поводу? Есть вообще, сколько мошенничеств совершаются вот в отношении детей, когда вот они там по телефону, или это невозможно почитать, в принципе? Насколько это явление вообще массовое?
Да, вопрос замечательный. Преступность в отношении детей, она растет повсеместно во всем мире, с использованием инфокоммуникационных технологий, я имею в виду. Она растет повсеместно во всем мире и, к сожалению, в том числе и в России. Причем эта преступность латентная. Что этот термин значит? Это значит, что, как правило, жертвы таких преступлений, дети, они никому не сообщают о том, что с ними произошло что-то неприятное.
Но
здесь проблема не в незнании.
Дети, не в незнании, да. Дети... Они платят за это, они знают, за что платят.
Да,
они знают,
дети боятся
платят.
Наступления ответственности за то, что они заинтересовались каким-либо, например, порноконтентом, попытались получить к нему доступ, а в результате потеряли деньги на своем счете.
Сейчас потеряли. Им сказали, заплатите деньги, вы получите доступ. И они платят деньги. Это мошенничество или не мошенничество?
Там много нюансов.
Терминология.
Там много нюансов.
Просто говорит о том, что дети
часто
просто говорят о том, что дети, так как они очень доверчивые, то пользуются доверчивостью детей. Но с этой точки зрения конфеты – это мошенничество чистой воды, потому что, ну как, они такие красивые стоят на прилавке, и они вкусные, и очень хочется. Есть. Да, в действительности здесь появилась возможность платить без родителей. Хотя родитель кладет на счет, и если родитель внимателен, то мимо него ничего не утечет. Родители кладут деньги на счет, да. Родители имеют доступ ко всем этим счетам. Поэтому чаще...
Это вопрос родителей и детей.
Ну, подождите секундочку. Вот опять же, я возвращаюсь к конкретному примеру. Совершенно не обязательно там рассказывать про какую-то порнографию. Ребенка совершенно верно можно заинтересовать конфеткой под названием рингтон, картинка, не знаю, еще что-то. Вполне пристойного содержания. И ребенок может заинтересоваться этим контентом. Дальше ребенка могут не предупредить о том, что этот контент стоит что-то, либо предупредить, что цена совсем иная, а фактическая цена намного больше.
Это что, это мошенничество?
Возможно, да, возможно, нет. Да, начали работать в этой области российские операторы. Замечательно, наконец-таки. Действительно, есть агрегаторы, есть владельцы СМС-номеров коротких. Там можно вести очень серьезную работу. Здесь важно, чтобы и наши крупные компании, операторы, и чтобы правоохранительные органы все развернулись к этой теме. Мошенничество с использованием инфокоммуникации, особенно вот, интернет-мобильная связь, сейчас это очень сильно возрастает. Проблема существует, к ней нужно развернуться все вместе и наладить нормальную работу.
Он легко решаемый, хоть завтра. Главное его сесть и решать.
Такой вопрос. Все-таки существует действительно, ладно, бог с ними, с порнографическими сайтами, в конце концов, взрослые что хотят, то и смотрят. Дети сами, как правило, в 90% набирают в поисковике это слово, чтобы как раз посмотреть и, собственно говоря, лезут за ним. Вот Евгений Иванович говорил о другой опасности, которая, мне кажется, более существенной. Есть такие сейчас очень распространены социальные сети. Да, мы знаем все имя жителей.
Есть,
нас... есть такие. И там очень много разного. В том числе и не только порнография, но также взрослые дяди и тети плохие пытаются вступить в контакт с детьми, которым нету там и 16 лет. Вообще им могут быть и 11, и 12, приглашают и так далее. Есть данные фонда развития интернета. Я не знаю, насколько они точные, но фонд развития интернет говорит о том, что 8 из 10 детей дают свои контактные данные при общении с посторонними людьми в интернете. Ну вот и каким образом можно как-то вот попытаться, по крайней мере, оградить детей от опасности?
Я как-то сомневаюсь, что можно попытаться, в общем, что-то сделать в плане ограждения.
Понятно, что опасность есть. Ну, такая. Вот
да, в том числе,
вот
как опасность
взрослые,
есть, когда детей на улицу отправляют гулять. там тоже там есть тоже опасные дяди и тети.
Действия самого ребенка. И в этом смысле ребенку говорят, не разговаривай с незнакомыми, не бери у них конфеты и так далее. И здесь, в принципе, скорее...
Как показывает практика пошла, в принципе, воспитание в каком-то плане работает. И его не стоит отменять. С другой стороны...
И, скорее всего, оно здесь играет в любом случае наиболее важную роль. В смысле, вот воспитание, которое ребенок получает от родителей, от учителей. Главное просто его доносить до ребенка в той форме, которая бы срабатывала.
Если мы говорим о порнографии, есть два способа попасть детей на порнографию. Первое, они сами ищут.
И здесь можно ограничивать, условно говоря, ограничивая доступ. Да, существуют всякие программы.
Но надо понимать, что дети всегда...
Программное обеспечение.
На данный момент дети умнее в этом плане, чем родители. Поэтому представить, что родители или даже школы могут ограничить доступ детей к чему-то, это немного утопично, потому что
для детей это даже просто вызов, когда им что-то ограничивают, найти способ это обойти, даже если они не искали до этого порнографии. Если им запретят ее посмотреть, они обязательно найдут способ посмотреть, хотя бы чтобы понять, о чем им запрещают.
Здесь, в моем понимании, гораздо более важным является не ограничение, а наполнение.
Чем-то наполнение столь же интересным.
Интересным. То есть надо признать, что дети есть в интернете. Надо признать, что дети проводят время в интернете.
И все
не
больше
бороться
больше
с этим, чтобы сократить это время, да, а постараться наполнить это другим. Ну, как, что такое воспитание? Это стремление родителей наполнить жизнь детей чем-то, что они хотя бы...
Чтение более книг вместо, осмысленным. Не знаю, курение на заднем дворе, условно. Что более интересное оказывается в итоге.
Евгений Иванович, вы согласны или нет?
В принципе, опять же, есть уже опыт в этой области. Во-первых, создаются доверенные зоны для детей. Это фактически белые списки. И если такой белый список устанавливается на сетях провайдеров, скажем так, техническим образом настраивается, то ребенку нужно обладать очень-очень высокими знаниями в области функционирования интернета для того, чтобы каким-то образом пролезть в большой интернет. Это во-первых. Такие белые списки уже применяются в ряде стран.
Вы знаете, вот все вот эти вот белые списки, эти доверенные зоны в России, у меня вызывают недоверие. Давайте мы послушаем, что по этому поводу говорит Сергей Терпугов, коммерческий директор по работе на массовом рынке крупнейшего провайдера интернета Comstar.
Мой сын младший, которому 3,5 года, прекрасно понимает, где папа может моментально найти либо мультфильм и быстро его показать. Но дети схватывают все моментально. Они как губка впитывают в себя все те новые технологии, которые появляются гораздо быстрее, чем мы с вами. Мы непосредственно запустили и запускаем ряд проектов, которые касаются и помогают нашим клиентам, нашим абонентам обеспечить доступ, ограниченный доступ своим детям к ресурсам, которые являются нежелательными для ребенка. В частности, мы своим клиентам предлагаем услугу «Родительский контроль», которая достаточно услуга молодая, но уже большой очень интерес у пользователей вызвала, который подразумевает под собой и ограничение времени доступа к интернету, и фильтрация негативного контента, это и экстремистской направленности контент, и взрослый контент. То есть все это уже сейчас доступно.
Следующий вопрос к представителю Comstar у меня был, естественно, по поводу критериев отбора этих самых нежелательных сайтов экстремистской направленности.
Поддержку программного обеспечения выполняет наш партнер, это компания F-Secure, один из ведущих мировых производителей подобного программного обеспечения. Фактически мы адаптировали под свою сеть их программу и на базе этой программы как бы предоставляем свой продукт. Поэтому полностью все обеспечение оказывает не компания Comstar, а F-Secure. Это как бы мировая разработка, и это критерии общемировые, общепризнанные. Это не то, что специалисты Comstar сидят и со списком там сверяют, и каждый день пытаются выловить новый какой-то сайт, такой направленности, сюда вот список внести.
Мне сразу вспомнился случай с Йотой, когда вдруг пользователи не смогли попасть на определенные сайты. Это сайты Kasparov.ru, Natsball.ru, там журнал New Times. Ну, понятно, что это сайты оппозиционной власти. Йота потом и другие подобные сайты. Йота потом говорила о том, что они не имеют к этому никакого отношения, но, как известно, ложки-то нашлись, а осадок неприятный остался. И когда вот господин Терпугов говорит о том, что родительский контроль будет в том числе и блокировать доступ к сайтам экстремистской направленности, у меня возникает вопрос, каким образом все это будет делаться?
Наибольшая часть контента, который блокирует F-Secure, подразумевает именно небезопасный контент. То есть сайты, которые внесут в себе так называемые exploit, вирусы.
По каким критериям? Вирусы, да, понятно. Вирусы. А по каким критериям будут отслеживаться там сайты вот с каким-то содержимым?
В основном вручную. В основном вручную и больше не
даже, так, если, даже если заводить какие-то автоматические фильтры, то критерии этих автоматических фильтров все равно заводятся вручную. Условно говоря, присутствие слов, фраз, процентное содержание.
Но в любом случае это выносится, так как это ограничение накладывается только на детей, это выносится в область отношения родителей и детей.
То есть это родители сами делают это?
Да, фактически да. А, нет, ну список не они сами подбирают, за них кто-то подобрал. И в принципе в действительности там может ограничиться все что угодно, вплоть до позиционного сайтов и другого. Но и родители, запрещающие что-то детям, ну, всегда надо думать о том, а что они предлагают взамен, и предлагают ли они что-то взамен, или это просто вот такой способ быстро справиться с воспитанием. Никаких быстрых способов в этом плане навряд, ну, не существует.
Ну, словно как посадить ребенка перед телевизором, чтобы он не особо бузил.
Ну да, как
это быстрый способ справиться с воспитанием ребенка. Он тут же уткнется. Но вопрос, какие будут последствия?
Но, что но главное противоречие этого интервью в том, что в начале говорится о том, что дети очень быстро развиваются, а в конце упоминается о том, что дети не знают пароль родителя. Ну, это нонсенс. Дети знают все пароли, и вы даже об этом не знаете. Все, что вы пишете на компьютере, может постоянно писаться, и детям доступно будет все, и вы об этом не знаете. Дети лучше понимают в компьютере, за которым вы сидите. Поэтому, если детям что-то хочется, они к этому получат доступ. И надо понимать, что вопрос секса, в принципе, да, в какой-то момент заинтересовывает детей.
Крайне волновать.
И они все равно начнут искать.
И этот контент нужно предоставить.
Это благое дело защищать детей, особенно совсем маленьких от этого. Но одновременно с защитой нужно крайне много работать с контентом. Надо понимать, что дети действительно сами набирают в соответствующие слова в Google. И вместо того, чтобы попытаться заставить это не делать, что нонсенс, потому что они подберут очень разные слова. И вы даже не представляете себе о том, какие слова они подберут. И то количество сайтов, да, ну вот как, можно бороться с пиратством. Но посмотрите на ВКонтакте. Вы не видите все то пиратство, которое существует ВКонтакте. Люди между собой передаются.
ВКонтакте во сейчас является группах, наиболее...
До которых даже с поисковых, ну, поисковых запросов ты не придешь. Это все распространяется крайне быстро.
И
порнографию найти ВКонтакте просто невозможно. Ручного ресурса не хватит на это. Поэтому вместо того, чтобы усложнять им жизнь, потому что чем больше мы усложняем, тем более изощренные способы они найдут. А с этими изощренными способами будет еще более сложно бороться. Ну, как вот с пиратством, в конечном счете все это вылилось в социальные сети, в которых ты пиратство это просто не найдешь, и с одним просто практически невозможно бороться.
Я напоминаю, что мы разговаривали о проблемах безопасности в интернете. Наши гости были Евгений Беспалов, генеральный директор фонда «Дружественный Рунет», а также Даниил и Давид Либерман, заядлые компьютерщики, а также создатели анимационно-графической студии «Пространство идей». Мы продолжим через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре прошел санкционированный митинг в защиту исторического облика города. Главный лозунг – «Нет союзу чиновников, инвесторов и поджигателей». В Ингушетии совершено покушение на начальника штаба Сунжинского райотдела внутренних дел Магомеда Алиева. Он ранен и госпитализирован. Украинские пограничники разрешили въезд в страну российским наблюдателям на предстоящих президентских выборах после подтверждения информации об их регистрации в Центризбиркоме Украины. Ранее почти 100 наблюдателей были задержаны на пропускном пункте Гоптовка. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не считает, что Североатлантический союз несет угрозу безопасности России. В обнародованной накануне новой военной доктрине России политика НАТО, в частности расширение альянса, названа одним из факторов, угрожающих российской безопасности. На юге Афганистана в районе города Спин-Балдак афганские пограничники по ошибке убили 7 подростков. Глава пограничной службы сообщил, что, судя по всему, в предрассветных сумерках военные приняли за боевиков группу мальчиков, собиравших хворост. Иранские власти предупреждают оппозиционеров о том, что в случае новых акций протеста против их участников будут применены жесткие меры. Оппозиция собирается провести ряд массовых манифестаций 11 февраля, когда в Иране отмечается 31-я годовщина Исламской революции 1979 года. Освобожденный властями Северной Кореи американский миссионер Роберт Парк прибыл в Китай. Ранее власти КНДР заявили, что решили простить Парка, учитывая его добровольное раскаяние. Это были краткие новости на волнах свободы.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Всемирные заговоры фармацевтов – эта тема активно обсуждается в европейском обществе в последнее время. В России после сообщений о том, что свиной грипп был задуман специально для обогащения отдельных производителей лекарственных препаратов, в школе родители в массовом порядке пишут отказы от бесплатной прививки против гриппа H1N1. Последствия решений, принимаемых транснациональными фармацевтическими компаниями, могут быть не такими безобидными для обычных граждан, как в случае со свиным гриппом. Мало кто обращает внимание, но в мире уже более 20 лет не ведутся научные исследования, посвященные излечению диабета первого типа. Хотя есть все основания полагать, что сейчас наших знаний о природе инсулинозависимого диабета вполне достаточно, чтобы создать вакцину, которая освободит десятки миллионов человек от необходимости ежедневно вкалывать себе инсулин. Именно об этом в медицинской рубрике программы «Третий сектор» Ольга Беклемищева беседует с Михаилом Богомоловым, президентом Российской диабетической ассоциации. Михаил Владимирович, вы же не только общественный деятель и диабетик, но и врач-диабетолог. Вы верите, что диабет первого типа реально излечим?
Реально, в общем-то, в начальных стадиях сахарного диабета, то есть если повезет с одной стороны, с другой стороны, если имеется достаточное количество научных и других ресурсов, то отмена инсулина, то есть ремиссия сахарного диабета первого типа, возможно на длительные сроки, на 5-7 лет. Но для того, чтобы окончательно решить вопрос с сахарным диабетом первого типа или инсулинзависимым, или аутоиммунным, необходимы биотехнологические подходы, ну, образно скажем, разработка и внедрение вакцины от сахарного диабета. И опубликовано, да, большое количество подходов, как можно этот процесс остановить.
Ну, например?
Ну, например, профессор Исаченков из российских исследователей публиковал то, как можно биотехнологически подойти к излечению сахарного диабета. То есть взять фракцию вот этих самых лимфоцитов, которые уничтожают бета-клетки. То есть излечить из крови, перевоспитать, а потом вернуть в кровь человека, то есть для того, чтобы они уже не уничтожали клетки, вырабатывающие инсулин. А эти бета-клетки имеют свои предшественники, и они растут у человека в течение всей своей жизни. То есть если просто остановить механизм уничтожения, то они восстановятся сами по себе.
То есть диабет – это не проблема поджелудочной железы, это проблема иммунитета?
Даже у человека, проболевшего диабетом первого типа 20, 30, 40 лет, взять анализ крови, то можно обнаружить, то есть, ну, не столько остатки инсулина своего собственного по выработке, сколько вот тот же самый C-пептид, проинсулин, что однозначно свидетельствует о том, что у него бета-клетки, вырабатывающие инсулин, постоянно растут, обновляются, но они как бы вырастают, а твоя иммунная система их уничтожает. Но это то же самое, если вот человек, например, будет каждый день брить голову, он будет лысый. То есть вот сбривающий механизм аутоиммунной работы, это уничтожает бета-клетки. Если он перестанет бриться, у него волосы вырастут. А что мы делаем? Мы каждый день надеваем парик, производя инъекции инсулина.
А в мире есть исследования, посвященные исцелению диабета?
Великобритания, доктор Портер, то есть не канадские хирурги, разрабатывали методики трансплантации, при которых еще использовались иммуно антидепрессанты, позволяющие отменить инсулин на очень длительные сроки, то есть превышающие 7 лет и более. При использовании так называемых компонентов комплекса канализа в начальных стадиях диабета, если вводить одновременно с инсулином другие гормоны, вырабатываемые поджелудочной железой, С-пептид, проинсулин, Н-пептид, лептин и то есть другие субстанции, они в кровь человека не вводятся. Нам известно еще, что врачи, то есть, например, Джон Уоррен, или как он называют, Джон Уоррен, профессор отделения патофизиологии Каролинского хоспитала в Стокгольме, он испытывал определенное давление, его исследования в области применения С-пептида, то есть это гормон, который образуется, когда предшественник гормона проинсулин, он раскалывается на две части, С-пептид и инсулин. Он показал, то есть, в общем-то, доказал, что С-пептид является тоже гормоном, и что до тех пор, пока С-пептид присутствует в крови, например, у человека не развивается осложнение сахарного диабета. То есть, иначе говоря, при наличии в крови С-пептида, будь он введенный вовне, то есть отпадет необходимость в очень многих лекарствах, нужных для лечения осложнений.
Но почему же никто этот С-пептид не вводит? Ведь осложнение диабета – это ампутированные ноги, фатальная слепота, почечная недостаточность. Если можно избавить людей от этого, почему никто этого не изучает?
Приходится исследователям искать всякие обходные пути, то есть для того, чтобы обойти патенты инсулин производящих фирм, запатентовавших еще более 20 лет назад вот эти субстанции и запретившие их применение другим исследователям, то есть или другим производителям. И поэтому исследования эти практически заторможены уже на протяжении десятилетий.
И кто же этот держатель патентов?
Патенты на проинсулин и С-пептид, они числятся за американской фирмой Eli Lilly.
Понятно. Одна из двух основных в мире инсулинопроизводящих компаний. Я всегда подозревала, что патентная защита в медицине – самая моральная из списка всех доступных человеку гадостей. Но как же все-таки тогда появляются открытия в области исцеления?
Только в случае, очень сильной заинтересованности обладающих властью и достаточными ресурсами больных диабетом первого типа в мире, то есть вот эти работы как-то сдвигаются, то есть появляются наработки как по вакцине, по волновым способам лечения диабета, либо по внедрению вот этих самых компонентов комплекса канализа, то есть включая С-пептид.
Но, может быть, это не внедряется, потому что это слишком сложно на данном этапе развития медицинской науки? Недоступно еще?
Чтобы было можно было комментировать, что что-то не посильно, то есть тогда должны были бы обсуждаться какие-то ошибки. То есть, таких докладов, мы делали то-то, 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 и у нас не получилось то-то и то-то. Их не звучит ни на съездах эндокринологов, ни на собраниях диабетологов. Единственное, что мы видим, это красочные вывески фирмы, производителей инсулина, либо сахароснижающих пероральных средств, либо тест-полосок. И в основном дискуссия идет вокруг того, какой из препаратов, какое преимущество имеет по отношению к другому. То же самое происходит на международных симпозиумах, конференциях. Часто получается так, что даже организации пациентов, то есть больных во всем мире, попадают в финансовую зависимость от производителей препаратов. И поэтому их руководство уже не может выразить мнение самих пациентов как таковых, а вынуждено зачитывать тексты, которые им пишут пиар-менеджеры соответствующих компаний-производителей.
Судя по всему, диабетикам не повезло в том смысле, что в свое время было открыто кардинальное средство для предупреждения развития инсулиновой комы, вот эта инъекция инсулина. И быстро возник пул компаний, которые производили этот инсулин и зарабатывали на нем деньги. А теперь они, чтобы не терять доходы, блокируют поиск других лекарств от диабета.
Да, действительно так.
Это был Михаил Богомолов, врач-диабетик, президент Российской диабетической ассоциации. И вот такая печальная история. Заговор это или же политика, судите сами. Рассказывала Ольга Беклемищева. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. После того, как премьер Владимир Путин обрушился с критикой на врачей, которые якобы выписывают рецепты в угоду западным фармапроизводителям, в России началась широкая кампания по принудительному переходу на отечественные лекарства. Чем это в итоге оборачивается для пациентов, рассказывает Галина Новичкова, заместитель директора Федерального центра детской гематологии.
Сейчас, вы знаете, идет перекос. Надо использовать как больше отечественных препаратов. И сделали сейчас аукционы, закупают препараты, и там во главу угла поставили цену, стоимость препарата. Естественно, отечественная дешевле. Но то, что они зачастую неэффективное и токсичное, ну, то есть в подавляющем большинстве случаев, это как-то совсем не важно оказывается, понимаете? А когда мы лечим фирменными, сертифицированными, качественными препаратами, мы получаем результаты лечения соответствующие, да? А когда мы будем неизвестно, чем лечить, как это было 20 лет назад, то неизвестно, какие результаты снова будут. Вот это вопрос, который мы очень... Мы волнуемся. Сейчас я была на передаче вот на НТВ по лекарствам. Там было какое-то ток-шоу. Я оттуда ушла, честно говоря, расстроенная, потому что я слышала следующее. Врачи неграмотные, врачи все коррупционированные, потому что вот эти лекарства дорогие, потому что там врачи получают за это деньги. Знаете, мне это было слушать тяжело, честно. Вот я позвала журналиста, говорю, придите к нам, смотрите на этих докторов. Ну, есть, наверное, есть, которые берут деньги, откаты. Но это же не врачи. Это, скорее всего, администрация, правильно, какая-то верхушка. Или кто-то, я не знаю, но везде есть люди честные, нечестные, подонки есть, и хорошие люди есть, так ведь? Но вот так вот мазать всех врачей, а говорить, что это они там из-за них, это смешно, просто смешно это слушать. Что мы хотим импортные препараты, потому что мы там ангажированными компаниями. Да мы ангажированными качественными препаратами и все, и больше ничем, и результатами лечения наших пациентов.
А что, вы сейчас импортными препаратами вообще не можете, вам запрещено?
Нет, почему? Не запрещено. Но в регионах, вот у нас вообще все как бы проще, да? У нас есть фонд «Подари жизнь», мы покупаем препараты, какие нужно. Ну, как-то, в общем, мы здесь более или менее можем позволить себе покупать те препараты, которые мы считаем нужным. А в регионах это сейчас вообще катастрофа. Они рыдают, звонят оттуда врачи, приезжают вот на разные совещания к нам и говорят, что делать, помогите, потому что у нас сейчас идут в ход, только стараются все отечественные препараты. А там, понимаете, в чем дело? Вот есть несколько компаний, которые производят дженерики, так называемые, да, то есть это там есть оригинальные препараты, а есть их патенту по формуле соответствующей, да, а выпускают такие же препараты, их называют дженерики, да. Там в Германии, например, несколько компаний, которые делают такие препараты, там 3-4, не знаю, они качественные, они очищенные, они прекрасные. Конечно, немцы пользуются отечественными, да, а у нас 400 с чем-то заводов или 600, я не знаю. И каждый производит что-то. Они должны, ну, как бы по закону, они не должны, если они взяли вот уже формулу готовую, они не должны проводить клинических исследований. Но это должно быть полное соответствие, да, оригинальному препарату. А если они чуть-чуть изменили форму выпуска, концентрацию, еще что-то, они уже должны проводить клинические испытания. Но если производят полностью соответствующий оригинальному препарату, да, препарат, они должны проводить исследования так называемого фармакокинетического соответствия. То есть это должны быть контролируемые исследования. Одна группа пациентов, которые получают там оригинальные препараты, другая, которые вот эти дженерики так называемые. Причем отбор, в какую группу попал, это должен быть совершенно случайный отбор. Вот знаете, «Орел и Решка», куда попал. Вот так набирают эти контролируемые группы. И это должно измеряться уровень концентрации, это должны быть оценены различные параметры эффективности, токсичности. Таких исследований практически не проводят наши фармкомпании. Чем мы мыслим, так все проходит. Они должны это публиковать в научных журналах, они должны нам доказать, что они хорошие. Этого нет, а покупать мы их должны. Вот это нас волнует. Знаете, я совершенно не имею отношения никакого к фармбизнесу, обо всем об этом я знаю с точки зрения потребителя, доктора, который лечит тяжело больных детей. Вот, поэтому я только могу говорить о том, что проблема такая и есть. Когда мы получаем отечественный препарат, он токсичный, малоэффективный, плохо переносится, там болезненный или какие-то побочные другие явления есть. Вот это есть. Это серьезный на самом деле вопрос. Я не знаю, что дальше будет, потому что как-то страшно становится. Причем, знаете, мне так все время интересно. А вот если вот кто-то там из их близких, там кто это все придумывает, да, заболеет, они-то будут лечиться препаратами качественными.
О последствиях вытеснения с российского рынка импортных препаратов в угоду отечественным я беседовала с заместителем директора Федерального центра детской гематологии Галиной Новичковой. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. британский медицинский журнал «Lancet» отказался публиковать статью врача Эндрю Уэкфилда о вреде детской вакцинации, сообщает газета «Таймс». В этой статье говорится о том, что одной из причин кишечных расстройств и развития аутизма у детей может быть комбинированная прививка от кори краснухи и свинки. Гипотезу Уэкфилда с гневом опровергли в медицинском сообществе. Дополнительные исследования показали, что аутизм одинаково часто возникал как у получивших прививку, так и у не прошедших вакцинацию детей. К тому же Генеральный медицинский совет Великобритании постановил, что 12 детей, принимавших участие в эксперименте Уэкфилда, пострадали от равнодушного отношения исследователя и его коллег. Врача обвинили в том, что он проводил ненужные и небезопасные для больных детей исследования. На проведение своего сомнительного эксперимента исследователь получил 50 тысяч фунтов от коллегии юридической помощи, уточняет «Таймс». В ближайшее время Генеральный медицинский совет Великобритании собирается рассмотреть вопросы лишения Уэкфилда лицензии на медицинскую деятельность. Однако сам врач категорически отрицает все обвинения, заключает «Таймс». Другие европейские социальные новости вы узнаете из нашей следующей рубрики.
В Евросоюзе 43% работодателей собирают информацию о кандидатах в интернете с помощью социальных сетей, персональных сайтов и блогов, сообщает международный электронный ресурс Euractiv.com. Особый интерес у них вызывают сети Facebook, Twitter и MySpace. Основной причиной отказа становится обнаружение неприемлемых комментариев и текстов, оставленных кандидатами в сети. Сотрудники кадровых отделов признают, что на них оказывают негативное влияние информация о стиле жизни кандидата и несоответствующие фото или видеоматериалы, найденные в интернете, сообщает Euractiv.com.
Тем не менее, лишь 9% британцев считают, что их личная информация в интернете может как-то повлиять на профессиональные перспективы. Жители Германии и Франции также предпочитают об этом всерьез не задумываться. Новый представитель Еврокомиссии, отвечающий за защиту персональных данных, Вивиан Рейдинг, заявляет, что намерена вести работу по защите людей от распространения их персональных данных, в том числе и в интернете. Правила защиты персональных данных должны обновляться и идти в ногу с технологическими изменениями, чтобы обеспечить людям право на частную жизнь, подчеркивает Рейдинг. Ранее руководство Евросоюза уже заставило менеджеров социальных сетей заблокировать свободный доступ к персональным данным подростков до 18 лет и сделать их страницы только личными, заключает Euractiv.com.
В Великобритании таксистов заподозрили в расизме, сообщает газета Daily Mail. Это случилось после того, как некоторые водители городского такси наклеили на свои машины табличку «Говорю по-английски». Около 12 водителей, проезжающих перекресток Сент-Джордж в городе Саутгемптон, графство Хэмпшир, приклеили такую надпись на заднее окно автомобиля. Инициатива таксистов вызвала бурную общественную дискуссию, пишет Daily Mail. Член городского совета Брайан Парнелл назвал надпись оскорбительной. Глава службы такси профсоюза Unite Перри Макмиллан сказал, что табличка расстроила представителя этнических меньшинств. «Разумеется, все таксисты говорят по-английски», — добавил Макмиллан. «Таксисты обязаны хорошо знать английский, и в этом тексте есть сильная расистская подоплека. Думаю, водители такси должны немедленно снять таблички, а если не снимут, им прикажет это сделать начальство», заявил исполнительный директор общества по борьбе с расизмом Гэт Грэбби.
Однако британские таксисты не принимают обвинений в свой адрес. Эти надписи не свидетельствуют о расизме. Это протест против городского совета, который требует подтверждения того, что все новые водители такси хорошо знают английский язык. Некоторые таксисты не могут говорить по-английски и все время лишь притворяются. Неважно, кто они, поляки, русские, французы или испанцы, если они не могут общаться с пассажирами, то это проблема, считает глава службы такси «Радио Таксис» и председатель торговой ассоциации Саутгемптона Клайв Джонсон. Все это лишь для того, чтобы пассажиры знали, что таксист на самом деле сможет говорить с ними по-английски, заметил 48-летний таксист Питер Форд. Таблички с надписью «Говорю по-английски» появились на окнах такси после того, как пассажиры направили большое количество жалоб на то, что таксисты плохо знают английский язык, заключает Daily Mail.
Выпуск европейских социальных новостей подготовила для вас Мария Плисецкая. 10 февраля российский премьер Владимир Путин посетит Финляндию, где примет участие в экологическом саммите, посвященном спасению Балтийского моря. В саммите помимо России примут участие Швеция, Дания, Германия, Польша, Эстония, Литва, Латвия. Пригласили Белоруссию. По данным финских средств массовой информации, в Хельсинки приедут канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, а также король Швеции, президенты Латвии и Литвы, премьер-министр Эстонии, главы правительств Норвегии и Дании. Политики такого уровня не часто балуют вниманием экологические мероприятия. Об экономической подоплеке данного события беседую с хельсинским независимым политологом и журналистом Николаем Мейнартом.
Собирается приехать довольно большое количество всяких высокопоставленных государственных деятелей. Правда, вот судя по последнему списку, который у меня перед глазами, Ангели Меркель все-таки не будет, а вместо нее приедет министр по проблемам продовольствия, сельского хозяйства и прочих вещей, госпожа Ильза Айнгер. Но другие, да, премьер-министры и президенты должны быть здесь, и в том числе включая премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина, а также эстонского премьер-министра Андруса Анчипа. Я почему в данном случае подчеркнул еще эстонского премьер-министра, поскольку, ну, есть такая небольшая интрига, ведь, собственно говоря, довольно многие проблемы, связанные с Балтийским морем, нередко упираются в сложности взаимоотношений России с балтийскими странами, и особенно с Эстонией. Можно вспомнить конфликт, который был связан, например, с маршрутом прохождения Норд-Стрима, где Эстония заняла достаточно радикальную позицию. Поэтому будет любопытно посмотреть, как они возьмутся обсуждать текущие вопросы. А вообще сам саммит, он носит по-английски такое название Baltic Sea Action Summit, я даже не знаю, как на русский язык точнее это перевести, это саммит активных действий на Балтийском море, он является продолжением уже ранее подготовленной программы. Если не ошибаюсь, в ноябре 2007 года Хельсинская комиссия, HELCOM так называемая, это комиссия, которая еще много занимается проблемами охраны окружающей среды, приняла решение, что надо спасать это несчастное Балтийское море, которое, как они считают, является сейчас одним из самых грязных морей, наверное, в мире, если, ну, и уж точно, по крайней мере, в регионе, а тем более, что оно почти внутреннее море Европейского Союза, если не считать России. Все остальные страны входят в это объединение. В общем, надо принимать какую-то конкретную программу действий. Вот эта программа действий предварительно она была намечена, собраны были разные предложения на протяжении последних двух лет. Этим занималась NGO, неправительственная организация. И вот теперь государственные деятели должны свою печать одобрения наложить на вот эти вот все предложения, обсудить, какие из них надо брать к реализации, и займутся они этим в течение одного дня, 10 февраля в Хельсинки.
Николай, скажите, но судя по названию этого саммита, действительно ли страны будут заинтересованы в решении экологических проблем и не станет ли это своего рода постэкономическим форумом в Давосе, когда страны будут обсуждать пути прохождения Норд-Стрима?
Ну, по замыслу нет, конечно. Но мне кажется, что одна из таких насущных проблем сейчас, которые, я так полагаю, хотя нигде в документах об этом пока не говорится, и, скорее всего, может быть, даже и публично не будет доведено до сведения журналистов или общественности, но где-то, мне кажется, подспудно тема Норд-Стрима должна проходить, поскольку ведь основные претензии стран, которые были вовлечены в этот проект, связаны были именно с тем, что он экологически не совсем, ну, как бы безопасен. И тут могут возникнуть дополнительные сложности, учитывая, что дно Балтийского моря покрыто остатками многих войн. И неизвестно, что-то сбрасывали. И даже когда известно, что-то сбрасывали, неизвестно, что с этим стало. Все дряни, которые погружали на дно для того, чтобы от нее избавиться, не думая о будущем. И неоднократно поднимался такой вопрос, который был связан с тем, что если прокладывать газопровод по дну Балтийского моря, то он весь этот мусор может так или иначе затронуть. И хрупкое равновесие, которое так более-менее, баланс, который более-менее сложился на Балтийском море, этим может быть нарушен. Собственно говоря, это был основной повод, который и выдвигали по адресу обвинения, или, по крайней мере, те ограничения, которые были связаны с действием многих стран, когда речь заходила о поддержке строительства газопровода «Северный поток». Я думаю, что иногда, конечно, этим прикрывались, поскольку довольно часто за их таким решением многих стран стоят политические обоснования. Но где-то реальная сторона во всем этом действительно присутствует. Реальное содержание в этом есть. И в свое время Натти Ванханен, когда я еще несколько лет назад брал у него интервью, спрашивая как раз об отношении к Норд-Стриму, он говорил о том, что одна из главных проблем, которые Финляндия видит, несмотря на то, что она поддерживала изначально проект Северного потока, это то, что связано с экологией. Хотя он говорил, что подобного рода газопроводы проходили и проводились и в других местах, и экологические проблемы решались. Но мне кажется, во многих других местах обстановка на дне моря была все-таки более благоприятной, чем на дне Балтийского моря. И поэтому, если реально попытаться все-таки отставить в сторону политические препоны и политические амбиции многих стран, которые связаны с двусторонними или многосторонними отношениями с Россией, то все-таки, наверное, проблема экологии – это то, что может реально обсуждаться на этом саммите. И, скорее всего, будет обсуждаться.
Скажите, приезд в страну премьер-министра России может ли таким образом показать, что Россия возьмет на себя ряд экологических обязательств?
Мне кажется, что без серьезного участия России в подобного рода обсуждении, наверное, этот саммит был бы гораздо менее интересен и, может, гораздо менее солидным, потому что и североевропейские руководители государств собираются довольно часто вместе решать свои проблемы, и Европейский Союз так или иначе курирует все, что связано с совместной деятельностью. А вот состыковывать это с Российской Федерацией чрезвычайно важно. И Финляндия довольно часто берет на себя роль посредника, особенно тогда, когда она занимается вопросами Европейского Союза. Кстати, любопытно еще и то, что сюда, например, приезжает и представитель, хотя он, видимо, больше будет в роли наблюдателя, не очень высокого уровня, заместитель министра природных ресурсов Белоруссии, Виталий Кулик. Так что, как бы, еще Российская Федерация здесь выступает в неком альянсе того экономического пространства, о котором было недавно заявлено. Так что здесь получается такой западно-восточный блок, где могут реально обсуждаться текущие проблемы, связанные со многими особенностями существования этого региона.
Напоминаю, что я беседовала с хельсинским независимым политологом и журналистом Николаем Мейнартом о предстоящем визите Владимира Путина в Финляндию на экологический саммит по спасению Балтики. Балтийское море в силу своего географического положения часто находилось в центре многих исторических событий. На дне Балтики находится не одно кладбище кораблей. Многие затонувшие суда имеют опасные грузы, а контейнеры, в которых находятся грузы, со временем разрушаются. Десятилетиями в Балтике практиковалось затопление и захоронение устаревших бомб, снарядов, химических боеприпасов. После окончания Второй мировой войны по совместному решению стран антигитлеровской коалиции, это были СССР, Великобритания и США, и в соответствии с решением Потсдамской конференции 1951 года, в различных районах Балтики, а также в проливах, соединяющих Балтийское море с Северным морем, было затоплено свыше 300 тысяч тонн немецкого химического оружия и боеприпасов. Газопровод «Северный поток», который должен пройти по дну Балтийского моря и связать Россию с Германией, начал проектироваться еще в 2002 году. Главным противником строительства была Швеция, которая всячески препятствовала реализации этого проекта. В итоге она обязала компанию Nord Stream AG предоставить полный экологический отчет по проекту и возложила на компанию всю ответственность за вероятность контакта с химическими боеприпасами. Стоимость постройки газопровода оценивается в 7,5 миллиардов евро. Проект позволит России поставлять газ в Европу, минуя посредников, в частности, Белоруссию и Украину. Сегодня строительство газопровода одобрили все участвующие в проекте государства. Несмотря на очевидные экологические риски, современные политики руководствуются много больше экономическими выгодами и политической целесообразностью. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к риску большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин подчеркнул, что отлично понимает, насколько важное место в памяти поляков занимает...
Если Янукович хочет фальсификации, то мы готовы дать ему такое.
Ракеты-перехватчики наземного базирования будут размещены на территории
Румынии. Участие в составлении иска приняли около 1000 человек.
Сразу после обстрела здания американского консульства экстремисты были задержаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 8 утра в субботу, повторы в тот же день в 16 часов, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».